Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Иешуа. И у нас сегодня сдвоенная недельная глава Тазрия Мацара, когда зачнет, и даже не хочется говорить прокаженный, потому что слово Мацара совсем другой духовный смысл. И главный вопрос, что Всевышний хочет нам сегодня сказать через эту сдвоенную недельную главу Тазрия Мацара. Начинается наша глава законом Всевышнего от женщины, которая приняла семя и родила младенца мужеского пола. Прочитаю Вайкра, 12 глава, с 1 стиха. «И сказала Адонай Моше, говоря, скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет 7 дней, как в одни страдания ее очищением, она будет нечиста. В 8-й же день обрежется у него крайняя плоть его». И по сути, если говорить духовно, то наша человеческая душа – это и есть та жена, которая приняла в себя семя, Слово Божие, и зачала, и родила младенца мужеского пола, и это Сын Всевышнего, которого теперь нужно будет обрезать в 8-й день. И как мы говорили на уроке разбора Торы, здесь уже речь идет о прославленном теле, которое получит этот младенец, которого наша душа вырастила до полного возраста Машиаха, в тот день, когда наступит новое небо и новая земля. И мы также говорили, именно поэтому заповедь об обрезании является заповедью, которая выше заповеди о Шаббате. Ибо заповедь о Шаббате – это конечная цель творения этого мира. А заповедь об обрезании на 8-й день, суть получения Адамом прославленного тела, это уже мир грядущий. Это образ небесного, как об этом нам говорит апостол Павел. Прочитаю 1 Коринфянам, 15 глава, 42 по 49 стих. «Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущей, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Таково начало нашей сдвоенной недельной главы Тазрия Мацара. А заканчивается наша сдвоенная недельная глава повелением Всевышнего предохранять сынов Израиля от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей. И когда смотришь на начало и конец, становится понятно, что это повеление относится именно к нашей жизни в этом мире. Потому что в мире грядущем уже смерти не будет. Вайкра, 15 глава, 31-33 стих написано. «Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди них». Вот закон об имеющем истечение и о том, у кого случится излияние семени, делающего нечистым, и о страдающей очищением своим, и о имеющих истечение мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистым. Другими словами, если все содержание нашей главы, сдвоенной недельной главы Тазрия Мацара, перевести на духовный уровень, то получается, что с того момента, как мы зачали в себе от живого слова Всевышнего, и до того момента, пока это слово придет в полноту возраста Машиаха, нам нужно заботиться о том, чтобы нам оставаться чистыми. И это нужно именно для того, чтобы Дух Всевышнего мог учить нас, и мы могли слышать и разуметь, что говорит нам Дух. Разбирая на этой неделе нашу недельную главу, мы говорили о том, что те события, которые описывает нам Тора, начиная от строительства скинии и приготовления священников к служению и наполнения скинии славой Всевышнего, это очень похоже, это образ того, что пришло в нашу жизнь, когда мы стали храмом Всевышнего. И то, что мы изучаем дальше в Торе, о том, как предохранят сынов Израиля от нечистоты, мы видим, что это все является заботой Всевышнего о своем народе, чтобы Всевышнему пребывать среди народа и вести его в обетованную землю. И мы понимаем, что обетованная земля – это как раз и есть будущий мир. И по сути получается, для нас, новозаветных верующих, то решение, которое приняли апостолы на Иерусалимском соборе, это то же самое, что мы читаем в нашей недельной главе. В чем суть решения, которое приняли апостолы? Деяния 15 глава, 19-21 стих написано: «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины, крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо Тора Моше от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Как мы видим, цель этого решения, которое приняли апостолы на Иерусалимском соборе, именно в том, чтобы предохранить уверовавших из язычников от нечистоты. Для чего? Да именно для того, чтобы Дух Всевышнего и мог учить их и взращивать полноту возраста Машиах. И взращивать Дух, это семя будет в них, именно в то время, когда они будут погружаться в познание Торы, читай в познание о Машиах Иешуа. Другими словами, мы видим то, что происходит в Писаниях Нового Завета, по сути, является раскрытием духовной глубины того, что говорит нам Тора. И сегодня мы будем говорить о том, как Писание Нового Завета раскрывает нам духовную глубину Торы, и также о том, как Тора направляет нас к истинному пониманию учения Иешуа и апостолов, не искажая смысла Писаний Нового Завета. Поэтому давайте углубимся в нашу недельную главу, чтобы понять, чему учат нас Иешуа и апостолы, и увидеть через это духовную глубину Торы. Все содержание нашей недельной главы говорит о видах нечистоты, на иврите таме. И мы в прошлый шаббат уже говорили, что суть таме – это не грязь на одежде, а это та духовная нечистота, которая закрывает человека от общения со Всевышним, делает его невосприимчивым к общению со Всевышним. И, в общем-то, уже после смерти двух сынов Аарона Всевышний дает повеление священникам учить народ отличать чисто от нечистого, святое от несвятого. И дальше мы видим, что даются законы о том, что можно есть, что нельзя есть. По сути, то, что Всевышний называет пищей и что не является пищей для сынов Израиля. И в прошлый шаббат мы говорили, что всякая нечистая пища, которая попадает внутрь человека, также делает его закрытым для Духа Всевышнего. То есть такой человек становится неспособным к восприятию того, чему Всевышний хочет его научить. В одной из проповедей на предыдущие годы, на разбор этой недельной главы, я там приводил один пример, который я услышал в комментариях мудрецов, о том, как один еврей пришел к раввину и просил ему раскрыть законы Торы. И этот раввин ему сказал: «Знаешь, я бы с радостью тебе все рассказал, как я это понимаю, но ты не сможешь это понять. Давай для начала ты 3 месяца воздержись от того, чтобы кушать трефное». Трефное – это и есть удавленина, то есть то, что с кровью, то, что неправильно забито. Причем это чистое, это в смысле, это чистое животное, которое Всевышний разрешил в пищу сынам Израиля. Но если оно забито неправильно, то человек становится невосприимчив к восприятию тайн Всевышнего. И вот раввин ему говорит: ты 3 месяца сначала воздержись от этого трефного, то есть от чистых животных, но которые забиты неправильно. И тогда приходи, я тебя всему научу, и ты все поймешь. Так вот, в нашей недельной главе продолжается рассматриваться тема нечистоты, тема таме. И начинается глава от Азриева с учения о том, как женщине после родов очищаться от этой нечистоты, которая приходит к женщине после родов. Далее идет нечистота цараат, которая, как мы уже говорили, неудачно переведена как проказа. И если смотреть последовательность событий, как это идет, мы видим, что это очень своевременное предупреждение для сынов Израиля, чтобы они ничего не говорили плохого об Аароне и его погибших двух сыновьях. Поскольку в предыдущей главе мы знаем, что погибли сыновья Аарона, Надава и Авигу. И, конечно, злые языки могли бы начать что-то говорить нехорошее. А дальше из Торы мы знаем, что когда кто-то начинает что-то говорить о служителях нехорошее, то приходит поражение царат, как это было с Мирьям. И это было как раз после того, как Мирьям начала плохо говорить о Моше. И на этой неделе мы, разбирая Тору, увидели, что болезнь царат имеет три вида проявлений. Это Сет, Сапахат и Багерет. И заканчивается наша сдвоенная недельная глава описанием нечистоты мужчины и женщины, которая происходит от истечений из половых органов. И эти истечения по-большому можно разделить на два вида. Естественные – это кэри у мужчины и нида у женщины. И противоестественные – это зав и зава. И если сложить все вместе, то можно сказать, что Всевышний дал своему народу такой хороший указатель, который сразу дает увидеть человеку, у которого возникает либо цараат или противоестественное истечение, что у него что-то не в порядке в его душе. То есть, глядя на эти проявления, человек сразу понимает, что у него есть духовная проблема. И мудрецы называют 10 таких духовных причин, когда болезнь души проявляется на теле. Я перечислю их. Это служение идолам, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, в том числе и языком, осквернение имени Всевышнего, возведение хулы на Всевышнего, обкрадывание людей, злоупотребление служебным положением, завышенная самооценка, это эгоистичное отношение к ближним, злоречие и завистливость, дурной глаз. Если мы теперь посмотрим на все виды тамэ, о которых говорит нам Тора, и попробуем подвести под них общий знаменатель, то мы увидим, что источником всех внешних проявлений этой нечистоты является человеческая душа с ее мыслями. Помните, как написано в притчах 23 главе, в 7 стихе? «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». И думаю, все понимают, что если в душе человека этих мыслей и желаний не будет, тех, которые вызывают эти проявления нечистоты, то ни проказа, ни истечения не будет. И именно об этом говорит нам наш учитель Ишуа Машех. Давайте мы посмотрим сейчас 15 главу Евангелия от Матфея, чтобы увидеть, как Ишуа раскрывает духовную глубину Торы в отношении всех этих видов тамэ, внешнее проявление которых мы сегодня изучаем в Торе. Хотя, как мы позже увидим, именно об этом нам и говорит Тора, если изучать ее на языке оригинала. То есть мы сейчас увидим, как Иешуа раскрывает нам духовные корни этой нечистоты, по сути, духовную глубину нашей недельной главы Тазриа Мицара. И вместе с этим мы увидим, как наша недельная глава, как Тора, указывает нам направление, которое позволяет нам увидеть истинное значение учения Иешуа и апостолов. Читаем Матфея 15 глава, 7 стиха. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Ишаягу, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. И, призвав народ, сказал им, слушайте, разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики его, приступив, сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились. Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. Оставьте их. Они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Иешуа сказал: «Неужели вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит? Сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, свидетельства, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека, а кушать неумытыми руками не оскверняет человека». То есть, здесь однозначно можно понять, что речь идет не о том, что можно кушать все, и то, что Бог называет пищей, и то, что Бог не называет пищей. А речь просто идет о ритуале омовения рук, а Иешуа говорит, что кушать неумытыми руками – это не оскверняет человека, потому что та грязь, которая попадает внутрь человека, она и выходит из человека. Ну, такая простая мысль. Но если смотреть глубже, то мы видим, что вот те духовные причины, о которых мы только что читали, мудрецы Торы говорят нам, из-за чего приходит и цараат, и истечение, Иешуа как раз здесь их называет. Злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление. Это оскверняет человека, то есть это делает человека томе, закрытым. Вот давайте теперь сравним то, чему учит нас Иешуа, с тем, что говорит нам Тора, чтобы увидеть, что Иешуа действительно раскрывает здесь нам духовные корни всякой нечистоты, о которой мы сегодня читаем в нашей сдвоенной недельной главе. Начнем с рассмотрения проявления болезни души на теле, которое называется цараат. Ну, поскольку о законах для роженицы мы в предыдущие разборы очень подробно говорили, там все понятно. Значит, буду читать Вайкра, 13 глава, с 1 по 3 стих. «И сказал Адонай Моше и Аарону, говоря», второй стих, «когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишай или пятно». Вот этот абзац, вот эти слова, я прочитаю на иврите, чтобы вы услышали, как это звучит. То есть, когда у кого, в Торе написано «Адам», «Ки» и «Гье», «Адам, у которого появится «Беор» на коже, «Бесаро» – мясо, «Басар» – мясо, «Сет», «Ов» – сапахат, «О» – багерет. Вот это три проявления духовного заболевания души, которые проявляются на теле. И уже сами эти слова, они, как мы говорили на этой неделе, они указывают на духовные причины болезни души. Значит, когда у кого появится на коже тела его сет, сапахат или багерет, и на коже тела его сделаются как бы язвы, проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились белые, и язва оказывается углубленная в кожу тела его, то это язва проказа. Священник, осмотрев ее, объявит его нечистым. Значит, глядя на второй стих, первое, что сразу обращает на себя внимание, так это то, что эта заповедь относится к Адаму. Адам, Ки, Игье, Беор, Бесаро, Сет, О, Сапахат, О, Багерет. То есть, эта заповедь относится ко всякому человеку, потомку Адама, и не только к сынам Израиля. И если посмотреть три первые главы книги Берешит, то можно сказать, что кожу, о которой здесь речь идет, Беор через Айн, есть Беор через Алов, и это свет, а есть Беор через Айн, это та кожа, которую получил Адам после греха, когда смерть вошла в него, и он стал смертным. И если к этому добавить то, что сказал А Аарон, когда увидел свою сестру, покрытую проказой, цараат, за злоречие. Помните, он обратился к Моше со словами, это книга Бамидбар, 12 глава, 11-12 стих. Вот послушайте, что говорит Аарон о проявлении цараат. Мы уже понимаем, что это не инфекционная болезнь, это духовное заболевание души, которое проявляется на теле. И вот как характеризовал Аарон эту болезнь. Бамидбар, 12 глава, с 11 стиха. «И сказал Аарон Моше: Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была, как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела». То есть, из того, что говорит Аарон, можно сделать вывод, что царат – это проявление смерти уже на живом человеке. «Не попусти, чтобы она была, как мертворожденный младенец». То есть, человек еще живой, но то, что проявляется на его теле, это уже мертвость. И вот эта мертвость говорит о том, что смерть поражает его душу. Второе, на что обращают внимание мудрецы Торы, так это на необычное выражение «на коже мяса» – «беор басар». Правильнее было бы сказать «беор буфо» – «на коже его тела». Но в Торе написано «беор басар», а басар, как мы знаем, это мясо. Почему так сказано? Мудрецы говорят, что Тора хочет нам раскрыть духовные причины проявления болезни души. Попробую коротко объяснить, как я это понял из комментариев еврейских мудрецов Торы. Мы все думаем, что нервы у нас находятся в мозгу и в позвоночнике. Так и говорим. Нервная система. Есть центральная, есть вегетативная. И мы понимаем, что все это находится либо в голове, либо в позвоночном столбе. Но если мы отдергиваем палец, когда прикоснемся к чему-то горячему, то получается, что нервы-то находятся прямо в коже мяса. И именно они, эти нервные окончания, передают эту информацию в мозговой центр, который подает команду мышцам тела отдернуть руку от горячего. Как раз здесь и включаются в работу и центральная, и вегетативная нервная система. В общем, мы все знакомы с таким поведением нашей нервной системы. Но в данном примере мы видим работу нашей нервной системы только в одну сторону. Извне, внутрь, и только потом наружу. То есть, ощущение ожога, идет внутрь сигнал, нервная система перерабатывает этот сигнал, подает сигнал, человек отдергивает руку. Извне, внутрь, и потом изнутри, наружу. Но логично предположить, что эта же система может работать и в обратном режиме. То есть, изнутри наружу, а потом по увиденному наружу, внутрь на исправление. Как вы думаете, такое предположение правомерно? Да, и более того, именно об этом нам Тора и говорит, используя вот это необычное сочетание слова «беор басар» – «на коже мяса», вместо «беор буфо» – «на коже тела». Дело в том, что слово «басар» именно потому и указано в Торе, что это слово происходит от глагола «левосер», что значит «сообщать новости». Какие же новости сообщает нам басар? Если у нас в душе полный шалом, то и басар, и кожа выглядят как у младенца. Мягкая, чистая, гладкая. Если в нашей душе идет борьба, кипят страсти, о которых нам говорит наш учитель, злые помыслы, зависть, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кража, лжесвидетельство, хуление, то это неизбежно проявится на коже мяса, потому что мясо, левосер, сообщает все новости. И вот теперь человек, увидев то, что проявилось у него на теле, должен послать сигнал внутрь на исправление в душе того, что стало причиной увиденного. Мудрецы говорят, что это было великое счастье жить в такое время, когда те мысли и переживания, которые внутри человека, вылезают на поверхность и появляются на теле. И человек имел возможность сразу же, в тот же самый день, заняться исправлением собственных недостатков. Если бы сегодня люди знали, что большая часть их болезней именно от тех страстей, которые разрывают их душу, то тогда бы они, наверное, задумались над тем, а как вылечить душу и каким лекарством ее лечить. Так вот, Тора разделяет цараат на три элемента, как написано. Сет, сапахат и багерет. Когда у Адама появится на коже мясо, беор-басар, его опухоль переведена, сет, или сапахат переведена, как лишай, или пятно, это багерет. И мы говорили на этой неделе, разбирая Тору, эту недельную главу, что все переводы, которые мы читаем, они нас уводят в медицинскую терминологию и тем самым уводят нас от духовного смысла того, что говорит нам Тора. И поэтому сегодня нам трудно увидеть, каким образом Йешуа Машиах и апостолы раскрывают нам духовную глубину Торы, потому что мы не видим того, что поистине говорит Тора. Я кратко напомню то, о чем мы говорили на этой неделе при разборе Торы. Значит, то, что переведено как опухоль в синодальном, в Торе написано «сет». Это по Стронгу 76.13. Поднятие, возвышение, величие, достоинство, высота, опухоль. Другими словами, если говорить о духовном корне этой опухоли, то это сет. Это то, что возвышает, это гордыня. То, что делает человека в своих глазах приподнятым над другими людьми. И, в общем-то, отсюда и следующий элемент проявления болезни души на теле – это сапахат. В синодальном переведено как лишай. По Стронгу это 55-97, лишай – шелуха. Но вы понимаете, Тора – это книга, которая говорит о замысле Всевышнего, как человеку вместе со Всевышним сотворить себя по образу и подобию Сына Всевышнего. Другими словами, само слово «сапахат» происходит от слова «сапах», это по Стронгу 55-96, переводится как «присоединять», «причислять». И мудрецы говорят, что суть «сапахат» – это цепляться. Ну вот, как мы говорили на разборе Торы, как репейник. Он цепляется ко всему и всем, и все цепляется к нему. Вопрос, почему он это делает? Мудрецы отвечают, сапахат – это человек, у которого комплекс неполноценности. И он все воспринимает как нападение на него, и потому он цепляется ко всем, и это как средство самозащиты для него. А в итоге все цепляется к нему. Другими словами, мы уже увидели две духовные проблемы в душе человека, которые выводят его за стан. Это либо высокая самооценка, суть гордость, он превозносится над всеми, и потому злоречие, злоба, ненависть поражают его душу. Либо это слишком низкая самооценка, и его реакция, суть, защитная реакция человека с комплексом неполноценности. Он за всеми следит, ко всем цепляется, как бы они что-нибудь ему не сделали. И есть еще третий элемент проявления царат, болезни души на теле человека, это багерет. В синодальном переведено как пятно. Действительно, по Стронгу это 934, белое пятно на коже. Духовный смысл этого пятна раскрывает нам однокоренное слово «багир». По Стронгу 925. Яркий, сияющий. То есть «багер» – это слово «багир», яркость, контрастность. Это говорит о том, что у человека повышенная контрастность восприятия того, что его окружает. И главной причиной такого восприятия является зависть. В 10 заповеди Всевышний уже дал нам лекарство от багерет. Написано, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Но дома, жены, раба, рабыни, вола, осла, как бы все понятно, все конкретно перечислено. И мудрецы задаются вопросом, а зачем тогда добавлено и ничего, что у ближнего твоего? Можно было бы просто сказать сразу, не желай ничего, что у ближнего твоего. И мудрецы говорят, что это добавление связано не с желай и говорит не о запрете, а является разъяснением причины того, почему не желай того, что перечислено. То есть человек увидел что-то у своего ближнего, увидел ярко, контрастно, багерет, и он этого захотел. Он очень этого хочет, зависть начинает его поедать. Он так страстно желает дома ближнего, его жену, его машину. Но при этом он не знает, что вместе с этим он получит в придачу. Да одно зеркало от машины, которую он желает, может стоить больше, чем та машина, на которой он ездит сейчас. И как же тогда он будет обслуживать эту машину? То же самое можно сказать и о доме. Ты же не знаешь, сколько ему еще выплачивать за него, или сколько стоит его отопить зимой. Я уж не говорю о жене. Поэтому Всевышний, зная склонность человеческой души, сразу говорит, ты этого не желай, потому что с этим ты получишь все, что у твоего ближнего. Другими словами, Багерет, яркое пятно на теле пораженного царат, говорит о том, что человек, который не может занять правильную позицию во взаимоотношениях с ближним, зависть поражает его душу, и от всех этих проявлений смерти души на теле человека есть одно очень эффективное лекарство, которое дал нам Всевышний. Люби ближнего своего, как самого себя. Нам осталось поговорить об истечениях, которые происходят из тела человека. И, в общем-то, мы о них подробно говорили в предыдущие разборы, поэтому я здесь остановлюсь очень коротко. Я уже говорил, что есть естественные истечения, кэри у мужчины и нида у женщины. За них приносить жертву за грех не нужно. И есть противоестественные истечения, как у мужчины, так и у женщины, и здесь речь уже идет о духовной болезни души. В чем же суть этой болезни души? Давайте подумаем, что значит постоянное истечение семени из тела мужчины. Это истечение превращает в ничто запас его семени. И вызвано это истечение ослаблением напряжения в мышцах его тела. И все это ведь указывает на духовную проблему. И в итоге он становится неспособным к зачатию. И это является уже видимым свидетельством растления его тела, которая находится в продолжительном и постоянном осквернении. И это растление тела говорит нам о том растлении, которое происходит в его душе. Такой человек растлевает свой ум, трудясь над тем, над чем ему не следует трудиться. Он вообще не в ту сторону смотрит. А в итоге не может направить свои усилия на то, над чем ему следует трудиться, чтобы принести истинный плод. И все потому, что то, куда направлены его мысли, ослабляют его способность к напряжению в том истинном направлении, куда нужно было бы ему приложить усилия. Апостол Павел нам говорит о таковых. 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 7 стих написано. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К сим принадлежат и те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». Так вот, у всех видов нечистоты тамэ есть одно общее. Все они должны окунуться в воды миквы. Но вот Азав сказано, что ему нужно очищаться в живой воде, маэмхайм, которая течет из источника. Вот в книге Ваикра, 15 глава, с 13 по 15 стих написано: «А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело свое живою водою». В Торе написано «бымаем хаем» и будет чист. И в 8-й день возьмет он себе 2 горлиц или 2 молодых голубей и придет при лицо Адоная ко входу скинии собрания, отдаст их священнику и принесет священник из всех птиц 1 в жертву за грех, а 2-ю во всесожжение, и очистит его священник пред Адонаем от истечения его». Другими словами, от всех видов нечистоты, если говорить духовно, можно очиститься через погружение в миквы. А суть миквы, как говорят еврейские мудрецы, подобна окунанию в майда, в воды познания. То есть, по сути, для того, чтобы духовно очиститься от всех видов тамэ, кроме зав, нужно погрузиться в познание Торы. И об этом Йешуа говорит своим ученикам. Вы уже очищены через слово, которое я вам проповедовал. Вот Иоанна 13 глава мы читаем, Иоанна 15 глава. Я прочитаю. Иоанна 13 глава с 8 по 10 стих написано. Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Йешуа отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь счастья со мною». Симон Петр говорит ему: «Господин, не только ноги, но и руки и голову». А Иешуа говорит ему, а мытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все, ибо знал предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты. И в 15 главе с 1 по 3 стих написано, я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. И дальше, вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Об этом также нам говорит учение апостола Павла. Ефесянам 5 глава, 25-27 стих, об этом очищении водою, которое есть слово. 25 стих, Ефесянам 5 глава написано, «Мужья, любите своих жен, как Машиах возлюбил церковь, и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова». Очистив баню водную посредством слова. Вот оно, это очищение посредством слова, которое суть воды миквы. «Чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Другими словами, от всех видов нечистоты, если говорить духовно, можно очиститься через учение Торы. В этом духовная суть погружения в миквы. А вот зав нужно погрузиться в источник живой воды. Еще об этой живой воде говорится и в уставе очищения прокаженного. Когда он исцелится от своей цараат, там берут две птицы, сосуд с живой водой, кедровое дерево и сопы червленую нить. И это все нам указывает на Иешуа Машиах. И вот одну из птиц заковают над сосудом с живой водой, Маим Хаим, кропят эту кровь в сосуд с живой водой. И потом живую птицу, и это прообраз души очищаемого, окунают вместе с кедровым деревом и сопом и червленой нитью в эту живую воду с кровью и выпускают птицу в поле. Ну, с возвращением к жизни страдавшего болезнью царат, мы уже говорили подробно в предыдущие разборы. А вот в чем проблема мужчины, который страдает истечением из полового органа, и как ему вернуться к жизни, нам сегодня это нужно понять. Как мы видим, зав очищение может получить только через погружение в источник живой воды. Что это значит? В общем-то, все просто. В 1 Коринфян, 10 главе, 2-4 стих написано, «И все погрузились в Маше, в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Машиах». Другими словами, если эти живые воды текут из последующего духовного камня, который есть Машиах, то однозначно выходит, что источник живой воды находится в самом Амашиахе. И этот источник сам Всевышний. Но мы не можем погрузиться прямо во Всевышнего, мы погибнем. По своей милости Он дал нам свой образ, погружаясь в который, мы погружаемся в источник и сами становимся источниками живой воды. Как написано Иоанна 7 глава 37-39 стих. «В последний же великий день праздника стоял Иешуа и возгласил, и говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него». Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иешуа еще не был прославлен. Итак, если говорить о внешнем очищении, то это воды миквы. Но если говорить о внутреннем очищении, об очищении души от смерти, то человеку нужно погрузиться в Амашиаха Иешуа, то есть в живые воды Торы. Но тому, душа которого поражена зав, свидетельством его очищения является то, что он сам стал источником живой воды. Итак, Всевышний заповедал нам отличать, что чисто, что нечисто, что свято, что не свято. И все это для того, чтобы мы не умерли в нечистоте и этим не осквернили жилище Всевышнего в нас. И именно поэтому Иешуа Машиах сказал нам такие слова. Это Евангелие от Иоанна, 8 глава, 23-24 стих. Он сказал им, «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете в грехах ваших, если не уверуете, что это я, то умрете в грехах ваших». Я проповедь так и назвал. Если не уверуете, что это я, то умрете в грехах ваших. Уверовать нужно в то, что Он и есть совершенная жертва за все наши грехи. И уверовать нужно в то, что Он и есть это живое слово, живая вода, живая Тора, которая очищает нашу душу от смерти и делает нас источником. И для того, чтобы нам стать источником, нам нужно растворить это слово Всевышнего в своей душе, своей вере. Всевышний да поможет нам в имени Амашеха Иешуа. Аминь.